Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Здравствуйте всем, кто слушает и смотрит программу «Вопросы-ответы». Если у вас есть вопросы, будем вместе искать ответы. В студии Алексей Волченко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас уже есть звонок. На связи с нами Вячеслав. Мы вас рады слышать в эфире. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Приветствую всех светлейших, добрейших, замечательнейших сотрудников прекрасный ТРК «Эммануил» с пожеланием всех обильных Божьих благословений. Всего самого доброго. Спасибо за вашу прекрасную и очень нужную работу. Алексей Анатольевич, мне вопрос следующего порядка. В Евангелии от Матфея в первой главе это у нас родословие. В этом родословии говорится, такой-то родил такого-то, тот родил такого-то и так дальше. Говорится о мужчинах. Но, очевидно, так было принято в то время. О женщинах не вспоминается. Но каждый из нас знает о том, что за каждой мужчиной стоит женщина, которая рождала следующее поколение. Все понятно. Так, ну вот говорится в Евреях 1 глава, с 5 стих написано, где Бог Отец говорит, «Ты сын мой, я ныне родил тебя, и я буду ему отцом, а он будет мне сыном». Если бы Отец Бог сказал, что он сотворил сына, все было бы нормально. Но как он родил сына, если тогда еще женщин даже не было? Это было еще до сотворения мира. Этот вопрос непонятен. Каким образом появился механика появления сына Божьего в мире?
Замечательный вопрос. Спасибо за звонок, спасибо за вопрос и за добрые слова.
Спасибо большое. Да, действительно, очень интересный вопрос. Или важный вопрос, да? То есть, давайте я сразу хочу посмотреть...
Евреям?
Перевод? Нет, греческий перевод. Да, так и написано, что он родил. Родил, да.
А это, можно еще раз? Это Евангелие, это послание к евреям.
Первая глава, 5 стих. Угу. Вот. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И давайте так, последовательность, да, последовательность. Мы знаем, что Христос был всегда, от начала и до конца. Он Альфа и Омега, и все сотворено им, Колоссянам 1 глава, 17 стих. Все им стоит, все от него им и к нему. Это уже римлянам. То есть все сотворено из-за него. То есть причина вообще творения мира – это Христос. Причина сотворения мира и человека – это Иисус Христос. И вот мы как бы должны это уразуметь или как бы понять. Во-первых, я, конечно, сразу хочу сказать, я этого не знаю. Я могу поделиться своими исследованиями, и все. Всякий человек лжив, я тоже человек, и поэтому принимать нашу информацию, которую я говорю, что абсолютная, за истину, совершенно неправильно. Каждый должен сам получать откровение на Писание. А я поделюсь только своим исследованием. То есть, смотрите, Иисус был всегда, и Иисус был даже заклан еще до сотворения мира. То есть Господь, Бог, Творец неба и земли, Элохим, задумал себя быть в Иисусе человеке, в Иисусе из Назарета. Он задумал себя еще до основания, до сотворения земли. И потом уже Бог творил эту землю для Иисуса во плоти, вот так можем сказать. То есть вот он когда творил гравитацию, то предполагал, что масса человека будет такая, что будут такие цветы, такие деревья, такая вода. И это он все творил для... Бог творил все для самого себя во плоти. Бог творил всю Вселенную, звезды, небо, птицы, зверей, облака, травы. Все он творил для самого себя, когда он придет на эту землю во плоти.
Вот то есть, он... А можно заменить вот это слово «родился» – «воплотился»?
Можно или... и так, да.
Без... То есть Иисус да. воплотился.
Нет проблем, да, можно и так сказать, да, воплотился. Беспрекословно, великое благочестие, тайно Бог явился во плоти, да. То есть, если явился во плоти, то можно сказать и воплотился. То есть смысл такой, что Бог, еще раз говорю, вот этот Бог, который есть Дух, который есть Отец, который Творец неба и земли, который везде сущий, везде присущий, Он задумал себя быть человеком. И для вот этого человека, которым он собирался быть, он творил землю, чтобы ходить по этой земле, чтобы пить эту воду, кушать этот хлеб и так далее. То есть вся земля сотворена для Бога, написано. Он все творит для самого себя. Он не для человека творил, а он творил ее для самого себя, для воплощенного Бога в человека. И когда наступила полнота времени, написано, вот тогда Бог воплотился в человека и явился сюда, на эту землю. Поэтому принцип такой, что Бог задумал себя быть человеком, сотворил землю для того, чтобы явиться на эту землю человеком. И когда уже все было сотворено, и уже произошла история человеческая, то есть это потоп, Ной и так далее. То есть, и когда пришла полнота времени, то есть пришла полнота спасения или вот этого заклания, потому что Иисус был, то есть Бог задумал себя заклать, принести в жертву ради творения человеков, вот он задумал себя еще до того, как он сотворил этих человеков. Он задумал пожертвовать собой, чтобы их спасти, для того, чтобы они узнали любовь Божью, как Бог их любит. И именно для этого все было для любви. На самом деле причина творения – это любовь. И Бог явил нам эту любовь тем, что Он умер за всех нас, когда мы были еще грешниками.
Это только что последовал ответ на возможный вопрос. Если все для Иисуса, и через Него, ими к Нему, то какая тогда роль человека? Только что вы ответили. Может, мы еще вернемся к этому вопросу. Да. Еще вопрос. Что символизируют светильники и нехватку масла в притче о мудрых и неразумных девах? Мы этот вопрос сейчас поставим на паузу, с вашего позволения, и пропустим того нашего слушателя, который с нами на связи в это время. Здравствуйте, вы в эфире. Не дождались. Хорошо, тогда возвращаемся к светильникам и нехватке масла в притче о мудрых и неразумных девах.
Ну, опять же, смотрите, комментарии или откровений на это место Писания весьма много. Весьма много. И опять же, от какого-то, вот сказать, точного, правильного понимания, чтобы, вот знаете, все богословы объединились и решили, да, вот это правильное толкование. То есть такого нету. Вот. Есть совершенно разные толкования, что вот есть Дух Святой, нету Духа Святого, то есть светильник рождения свыше есть, а Духа Святого нету, и поэтому они не спаслись и так далее. То есть и такое может быть, и такое может быть. Но я вот как бы предлагаю тоже свое понимание этой притчи. То есть там получается как мудрые и неразумные девы. И как бы и те они родились свыше. И те признали Иисуса Христа Господом. И те имели светильник и хотели на брак с Иисусом Христом прийти. То есть это люди, рожденные свыше. Но есть мудрые, а есть неразумные. И в чем состоит мудрость? И опять же, если мы будем стараться всегда толковать любое место Писания другим место Писания, не своим умопониманием, а именно другим место Писания. И если мы посмотрим в притчах, то там написано: сердце человека глубокие воды, но мудрый человек вычерпывает их. То есть о чем идет речь? Бог дает самого себя верующему человеку. То есть всякий человек, который исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, в нем пребывает Дух Божий. По Ефесянам 1:13. Он запечатлен обетованным Святым Духом. Но живет ли он ли по этому Духу? Слышит ли он ли этого Духа? Общается ли он с этим Духом? Понимает ли он этого Духа? И вот мудрый человек, который знает, что он запечатлен Духом Святым, и вот мудрый человек, он залазит в свое сердце, которое из глубокие воды, и вычерпывает их. Он начинает слышать Духа Святого и идет за ним. Дети Божии, они водимые Духом Божиим. Они водимы, они слышат и поступают. А Матфея 7:21 написано: не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небес, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. То есть смысл – узнать эту волю и исполнить. И вот чтобы узнать эту волю, сердце человека – глубокие воды, а Бог говорит нам в сердце. Мы – храм Духа Святого, и в нашем сердце пребывает Бог. И вот мудрый, он как бы может услышать Бога внутри самого себя, услышать и послушаться этого голоса, потому что Бог говорит из нашего сердца, как Давид говорит: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать». Если Давид сказал, что Бог говорит из его сердца, то вот как бы вот если мы соединяем эти места Писания, то у нас получается как бы на основании Слова Божьего, ну, максимально приближенно, вот такая картина.
Перейдем к следующему вопросу. У нас есть звонок. Здравствуйте. А мы вас внимательно слушаем. Пожалуйста, ваш вопрос.
Я хочу приветствую вас, братья и сестры. У меня папа ходит в собрание и все и пьет. Вы их православную ходите, и как это понять?
Угу. В чем вопрос? В том, что собрание и в том, что пьет? Как это соединить?
Он приходит с дома и требует у меня на пенку. Я говорю: папа, я человек верующий, я не дам тебе.
Вопрос, что делать, да?
Ну, вот тут вот это постоянная проблема, и Господь говорит, что не мир я принес, а меч, и восстанет отец на сына, дети на родителей, и поэтому это действительно проблема. Но Бог знал, что это будет, и знал, что вы будете проходить эти испытания. То есть тот, кто приближается ко Христу, тот, безусловно, освящается, тот, безусловно, отказывается от греха и становится светлее и светлее. Он освящается от этого мира. А другие в семье, которые не приближены к Богу или не знают Бога, они остаются жить в этом старом греховном мире и продолжают грешить. И этот конфликт, он всегда был, и он всегда будет. И к этому нужно относиться не как к какому-то из ряда вон выходящему, какому-то исключительному случаю. Нет, это не исключительный случай. Практически в каждой семье с каждым человеком происходят такие вот такие взаимоотношения. И если даже вообще человек один, и он принял Иисуса Христа Господом, и он идет на работу, и на работе у него тоже самая история, там все пьют, там ругаются, что что-то там, а он уже другой, и они даже начинают, ну, как бы ругать его за то, что он не участвует в злых делах, их написано. И поэтому мы должны быть к этому готовы, и это и есть подвиг веры, который мы должны нести.
А если есть угроза для жизни?
Вы знаете, это все, опять же, весьма относительно, да, потому что Господь говорит: не бойтесь убивающих тело, бойтесь более того, кто и тело, и душу может погубить. Не две ли малые птицы продаются за сарий, за мелкую монету? А, ну, ни одна из них не упадет без воли Отца вашего Небесного. А у вас и волосы на голове все сочтены, поэтому не бойтесь. Вы знаете, будьте тверды. Будьте тверды, но вот как твердость должна быть в кротости. Иначе, если мы не будем кроткими, то тогда ничего не получится. Я хотел бы открыть 1 Петра 3:15. Там так написано, что «Господа Бога светите в сердцах ваших, и будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. И имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что Христос, чтобы привести к нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожил духом». То есть мы должны понимать, что испытания эти будут, но мы должны в этих испытаниях быть тверды, мужественны, держаться веры, но, с другой стороны, быть кроткими и всегда давать ответ с кротостью в своем уповании.
И поддержка нашей слушательнице нужна. Молитвенная, прежде всего. Правда ведь?
Да. Ну, еще есть церковь, братья, сестры. Надо общаться с братьями, сестрами, безусловно. И тогда кровь Иисуса будет омывать от всякого греха.
Руслан задает такой вопрос. Объясните, как человек может духовно возрастать? И если он возрастает, может ли он перестать возрастать? Причиной, что может этому послужить? Угу. Если он перестает возрастать, что может быть причиной этому? Хороший вопрос.
Спасибо большое. Спасибо большое. Очень, очень важный вопрос. На самом деле, ну как, это мы как, почему-то у меня такой образ, мы как хамелеоны. То есть вот если хамелеон стоит рядом с оранжевым деревом каким-то, он становится оранжевый. А если он станет с каким-то зеленым деревом, он станет зеленый. Вот, в принципе, мы такие же. То есть если мы будем взирать на Христа, то мы будем преобразовываться в образ Его. От славы, славы, от веры, веры. Если будем взирать, если мы пребудем в Слове Его, то мы познаем истину, истина сделает нас свободным. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому вернейшему пророческому слову, доколе не взойдет в сердцах ваших утренняя звезда. То есть когда мы с Богом, мы освящаемся. Мы обожествляемся, когда мы с Богом. Вот. В православной традиции есть такое обожение. То есть, и поэтому, когда мы с Богом, мы приближаемся к Богу, освящаемся, очищаемся и обожествляемся, и становимся ближе и ближе к Богу. Когда мы без Бога, когда мы отвернулись от Писания, от молитвы, от церкви, от добрых дел, когда мы в эгоизме и отвернулись в этот мир на похоть, на жадность, на зависть, на ненависть, на раздоры, на ссоры, то, конечно же, мы становимся сразу грязнее, темнее. Мы можем видеть в своем сердце ненависть, раздражение и так далее. То есть мы становимся темными. И поэтому, помните, написано: «Не положу вещи перед собой непотребные». То есть, если я положил вещь непотребную перед глазами, то вот я на нее смотрю, и я становлюсь непотребным. Вот. То есть все зависит от того, на что мы смотрим и что мы слушаем. Замечайте, что вы слушаете, когда слышите. Такую же меру и вам и отмерено слушающим, когда то, что вы слушаете, то в вас и прибудет. Поэтому мы должны просто-напросто смотреть всегда на Христа, говорить. Если что-то говорите, говорите как для Господа. Если что-то делаете, делайте как для Господа. Живем ли для Господа? Умираем для Господа? Едим ли для Господа? Не едим ли для Господа? И поэтому мы всегда должны стараться изо всех сил непрестанно молиться. Если мы непрестанно молимся, мы всегда разговариваем с Богом. А если мы с Богом, то мы не согрешаем. Пребывающий в Нем, написано, не согрешает. Но если ты не пребываешь в Нем, ты автоматически согрешишь.
Но ведь это же паузы, их не избежать. Вот когда человек перестает взирать на него, а смотрит в другую сторону. Ведь сегодня мы же меняемся. Сегодня мне все понятно. Вот даже после этой передачи кто-то скажет: вот теперь понял. Вот миллион первый раз прозвучал, но вот теперь до меня дошло. Пройдет неделю, он скажет: опять я запутался. И человек в этих разборках опять уносится в другую сторону. Можно ли таких пауз или таких колебаний избежать вот в этой христианской жизни? Ведь вот смотрите, есть еще такая цитата: «Упадет только тот, кто бежит». Может, человеку как-то так спокойненько, сильно-то и не стараться, потому что перед этим звучало слово «стараться». Вот спокойненько, без определенной там страсти, иди спокойно себе. Нет, вот человек хочет духовно возрастать, стремиться, и у него то паузы, то он смотрит на что-то другое, то вот эти колебания.
Ну, на самом деле, еще раз говорю, духовно возрастать несложно. Несложно, это просто-напросто надо всегда разговаривать внутри своего сердца с Иисусом Христом. Всегда. Или ты дома, или ты на работе, или ты в транспорте, или с мужем, или с женой, или с ребенком, или с мамой, или с папой, или с начальником, или с другом. И ты всегда спрашиваешь: Иисус, а как мне здесь поступить? А правильно я тут ответил? А правильно я сказал? А правильно еще что-то? То есть ты никогда не выпускай, он тебя держит за руку. Понимаешь, мы не всегда с Богом, но Бог всегда с нами. Бог-то всегда с нами, никогда нас не отпускает. Вообще, он видел, как кости образовались в нашей чреве матери. Он держит нас за правую руку. Спущусь в преисподнюю, ты там. Поднимусь на небесах, ты там. Негде спрятаться человеку. Мы-то всегда перед Богом, но мы в своем сердце не видим Бога. То есть он всегда нас держит, но мы не всегда держимся. И поэтому на самом деле, это и есть, наверное, подвязайся добрым подвигом веры. То есть это добрый подвиг веры. Держись в вечной жизни, которой ты призван. Держись его. Но просто всегда надо быть с ним. И опять же, не просто даже с ним, если ты просто падаешь, да? Написано Галатам, 3 глава. О, несмысленные Галаты, как же вы, начавши духом, оканчиваете плотью? То есть человек действительно... Вот я только что был возвышен, тут вышел из подъезда и сразу упал, так скажем, в сердце своем, или начал ругаться, или еще что-то. И поэтому написано: несмысленные Галаты, как же вы, начавши духом, оканчиваете плотью? У вас как бы у вас перед глазами был распят Христос. То есть мы должны понимать, что Он претерпел ради нас. Что Он претерпел? Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы и вам не изнемочь в вере вашей. Это Евреям 12:3. «Взирая на начальника и совершителя веры, который взял на себя все грехи наши, будучи безгрешны». То есть мы должны просто смотреть не только на него, но еще и смотреть на жертву, какую он принес для того, чтобы спасти. И поэтому написано Евреям 3 глава, 6 стих. «Христос – Сын в доме Его, дом же Его – мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». То есть мы можем сами отвернуться от Бога. Нечестивый говорит: «Не взыщет Бог, не видит Бог». Он делает вид, что Бога нету, что он сейчас, он где-то в церкви задержался, а я тут вышел в мир, и он, Бог меня не видит. Это нечестивый так размышляет. И он не взыщет, не видит, не узнает Бог. И это вот и есть вот эта нечестивость. И написано, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Опять же, я всегда хочу это перевести на отношения мужа и жены. Но если муж с женой, они поженились, они зарегистрировали брак, они обвенчались в церкви, они пообещали Господу, да? И ну, жена пошла на свою работу, а муж пошел на свою работу. Но если ты сейчас не с женой, а где-то ты находишься в другом месте, ну ты же не перестал быть мужем. Да, ты же все равно должен сохранять то обещание своей жене, обещание Богу. То есть ты же остаешься верным, ты же все равно не теряешь звание мужа. Вот точно так же звание христианина. Ты же не теряешь, когда ты вышел в мир, вышел из церкви, вышел из своей комнаты, где ты читал Библию и молился, и вышел в мир, где ругательство, где пошлость, где крики, где раздоры, ссоры, войны. И ну, ты же все равно остаешься христианином. И ты должен вот этот нести добрый подвиг веры, держать в себе Христа и идти со Христом. На самом деле Иисус Христос тоже пришел в этот грязный и страшный мир. Но он сохранил тот свет, был верным и ничего не делал сам от себя, а как слышал от Отца, то и творил, и не искал своей воли, а исполнял волю пославшего его Отца.
Отличная мысль, чтобы закончить этот выпуск программы. Алексей Волченко отвечал на ваши вопросы. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Дорогие радиослушатели, надеемся, эта программа была полезной для вас. Встретимся в следующем выпуске.
До свидания.